эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 марта, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Искусственный снег по-чеченски. Почему из Европы высылают беженцев? В Армении продолжаются митинги оппозиции. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ираке убит один из организаторов антиправительственных демонстраций. Талибы ведут переговоры с представителями администрации США. В Нигерии исламские боевики объявили, что убили захваченных ими в прошлом месяце 7 иностранцев. В Ираке убит один из организаторов антиправительственных демонстраций Буньян Сабар Аль-Абиди, выступавший от лица протестующих суннитов, живущих в Курдском автономном регионе, был застрелен в городе Киркук. Ранее в этом месяце на него уже было совершено покушение. Акции протеста суннитов начались в разных провинциях Ирака в прошлом году. Их участники выражают недовольство правительством премьера Нури Аль-Малики. Протестующие считают, что действующее в Ираке законодательство поддерживает дискриминацию меньшинств, в частности суннитов. Несколько дней назад в городе Мосул во время протестной акции суннитов был застрелен один демонстрант, еще 5 ранены. Талибы, оказывающие вооруженное противодействие правительству Афганистана и международным силам, ведут переговоры с представителями администрации США. Такое заявление сделал в Кабуле президент Афганистана Хамид Карзай. Он отметил, что переговоры ведутся на территории стран региона Персидского залива или в европейских государствах, несмотря на объявленное талибами в прошлом году прекращение контактов с США. Президент Афганистана добавил, что талибы продолжают вооруженное нападение по всей стране, стремясь продемонстрировать свою силу Соединенным Штатам. По словам Карзая, своими боевыми действиями талибы предупреждают жителей Афганистана, что после ухода иностранных войск в 2014 году безопасность населения ухудшится. Западные агентства отмечают, что Вашингтон пока никак не отреагировал на высказывания Карзая. В Нигерии исламские боевики объявили, что убили захваченных ими в прошлом месяце 7 иностранцев. В опубликованном в субботу заявлении, подписанном экстремистами из группировки «Ансару», говорится, что решение убить заложников было связано с подготовкой британскими и нигерийскими властями операции по освобождению пленников. Среди похищенных иностранцев были 3 ливанцев, 1 британский подданный, граждане Греции, Италии и Филиппин. Все они сотрудничали с ливанской строительной компанией «Ситрака» и были похищены в штате Баучи 16 февраля.
«Эхо Кавказа. Новости».
В программе «Воскресное время», вышедшей в эфир государственного первого канала российского телевидения, утверждается, что глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер мог уклоняться от уплаты налогов в Калмыкии. Согласно приведенным в программе данным, Браудер создал в Калмыкии 10 компаний, на работу в которых оформлялись инвалиды. Они только числились в фирмах, но реально не работали, получая по несколько сотен рублей в месяц за использование своих имен. Подобная схема позволяла получать налоговые льготы на миллиарды рублей. И, как утверждают авторы сюжета, эти деньги использовались для скупки акций российских компаний, в том числе «Газпрома». Как отмечает Итартас, особое внимание в сюжете уделено участию в преступных схемах юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ноябре 2009 года Магнитский умер в московском СИЗО и, по мнению его бывших коллег, оказался в тюрьме после того, как сам раскрыл крупные хищения из бюджета российскими чиновниками. Несколько дней назад российские следственные органы предъявили Уильяму Браудеру заочное обвинение по делу о незаконной скупке акций концерна «Газпром». В понедельник Тверской районный суд Москвы начнет рассмотрение по существу дела против Уильяма Браудера и Сергея Магнитского, передает Марьяна Трачешникова.
Назначить дату слушаний по существу дела Браудера-Магнитского судье Тверского районного суда Москвы Игорю Алисову удалось лишь с четвертой попытки. На протяжении нескольких месяцев ему никак не удавалось добиться участия в деле официальных представителей подсудимых. Мать и вдова Сергея Магнитского назвали этот процесс незаконным и отказались в нем участвовать. Гражданин Великобритании Уильям Браудер, которому в 2005 году запретили въезд в Россию, тоже не направил в суд своих представителей. Его будут судить заочно. По решению суда защищать подсудимых будут назначенные адвокаты, которым ничего не известно о позиции доверителей. Собственно, и понятие «доверитель» в данном случае весьма условно. Сергея Магнитского и Уильяма Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Именно в связи с расследованием этого дела Магнитский был арестован, а 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев содержания под стражей, скончался в следственном изоляторе. Изоляторе «Матросская тишина». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Баку сегодня полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ против демонстрантов. Как сообщает азербайджанская редакция нашей радиостанции, десятки демонстрантов были задержаны. Сотни манифестантов собрались в центре Баку, чтобы выступить против унижающего обращения и актов насилия в отношении молодых солдат в армии Азербайджана. У площади фонтанов были размещены усиленные наряды полиции, спецназа и выставлены дорожные заграждения. Несколько дней назад правоохранительные органы задержали нескольких гражданских активистов. Трое из них были обвинены в распространении наркотиков и нелегальном владении оружием. Представители оппозиции утверждают, что таким образом полиция пыталась не допустить демонстрации, которая планировалась на это воскресенье. Северокорейская газета «Радонг Симун» написала в воскресенье, что КНДР готова к войне с применением всех сил и ресурсов против Соединенных Штатов и Южной Кореи. Издание отмечает, что передовые части северокорейских вооруженных сил, включая стратегические ракетные войска, находятся в полной боевой готовности и лишь ждут финального приказа перейти в наступление.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Послушайте радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Открывает нашу программу сегодня председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов с хорошими новостями из Чечни.
Из Чечни только хорошие новости. Я раз за разом повторяю вам эти слова, дорогие слушатели, и не только вам. Искренность этих слов мог бы подтвердить один мой знакомый музыкант, позвонивший мне пару недель тому назад. Водзи говорит, едем в Чечню выступать на открытии горнолыжного курорта, но опасаемся. Ведущий, спрашиваю, да, говорит, ведущий, условия обещали замечательные, но безопасность Паша, назовем его так. Паша, как я понимаю, таблет для Рамзана Кадырова наиважнейший. Ему необходимо, чтобы все прошло по высшему разряду, без сучка и задоринки. А раз так, безопасность обеспечит такую, что тебе и не снилось. И дорога там должна быть, что называется, от двери до двери, от Грозного через Шато и Тумкале до самых горнолыжных трасс. Как же без дороги? И хоть по гранд-зона пропуска надо заранее оформлять, потому что они придумают, чтобы впечатление не портить. Что до безопасности, то главных местных боевиков, братьев Гакаевых, несколько недель как объявили убитыми, так что езжай, расскажешь. И стал я ждать восторженных рассказов музыканта Паши, а до того не менее восторженных репортажей в новостях. Новости, между тем, удивляли Жераром Депардье в милицейской ушанке, прилетевшем из Мордовии и тут же получившем пятикомнатную квартиру в Грозном. Ну, думаю, сейчас его прямо в ушанке свезут в горы. Но нет, вместо Breaking News из гор последовал местный закон, привязывающий к Сунжинскому району Чечни, кроме уже входящих туда Серноводской и Асиновской, Ингушские село Чемульга, станицы Троицкую, Слепцовскую и Вознесеновскую, а сверх того город Карабулак. Новости из ведучей, во-первых, запаздывали, а во-вторых, удивляли. Рамзан Кадыров заявлял, что открытие этого курорта есть грандиозное экономическое и политическое событие. Журналисты сообщали, курорт существует только в проекте и на бумаге. Представитель республиканского Минспорта говорил, что в мероприятии приняли участие руководство республики, гости из соседних республик, местные творческие коллективы, звезды российской эстрады, чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы, что выступали сноубордисты, воздушные акробаты, фристайлисты, сноумобайлисты и мотофристайлисты, что гости и зрители мероприятий были очень впечатлены зрелищем. Спортивно-музыкальным шоу, батут-шоу, факельным шоу. На курорте предполагалось сделать 19 трасс общей протяженностью 46 километров на 12 тысяч лыжников в час. Пятизвездочный отель на 400 мест, 20 горных шале, еще не знамо что. Журналисты были сдержаны. Да, на высоте 2000 метров на северном склоне горы Денидук были специально к презентации установлены несколько небольших трамплинов и оборудована небольшая трасса. Снега не было, то есть его сделали только на этой трассе и трамплинах. Окружающие горные склоны выложили белой материей. А дорога существовала только до Итумкаля. А дальше журналистов и артистов еще полтора часа везли на военных Уралах повышенной проходимости. По узкой горной дороге с гравийным покрытием, по серпантинам, мимо блокпостов, через грязь и сквозь туман. Шоу must go on, то есть по нашему представлению состоится при любой погоде. Праздник удался. На фото рядом с Рамзаном Кадыровым были запечатлены рэпер Тимати и предприниматель Руслан Байсаров, на чьи деньги и строится курорт. А среди заезжих звезд журналистами был отмечен Никита Джигурда, по случаю ставший народным артистом Чеченской Республики. Чувак у российского шоу-бизнеса вряд ли сводили в чувак-кинорой. Это было бы немногим сложнее, чем ведущий, только от шатой не направо, а налево, а дальше вверх и по бездорожью. Могло ли сие быть правдой, дорогой слушатель? Все это было слишком для моей слабой головы. Неужели я сам впал в иллюзию, а сверх того и ввел в заблуждение господ артистов, отправившихся в горы? Увы. Вернувшийся в Москву целым и невредимым музыкант Паша, придя в себя, слово в слово, повторил и про бездорожье на грузовиках, и про отрезы белой ткани на склонах, и про многое другое. Ну, первое, грузовики, по моему опыту, скорее хорошо. Кузов самосвала крас обеспечивает несравненный обзор. А все остальное, впрочем, этому остальному можно поучиться. Первый урок. Когда работу делают не за совесть, а за страх, правду наверх не сообщают. Вряд ли чеченские власти собирались устраивать такое вот снежное шоу. Скорее, потом уже пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Но вряд ли этот урок пригодится. Чтобы такого не случалось, у нас всю систему менять надо. А второй урок мы уже давно выучили на зубок. Определенно, за год до Сочинской Олимпиады, которая вот неожиданно должна пройти в горах и в субтропиках, надо в национальном масштабе брать на вооружение чеченский опыт. Устраивать шоу вместо дела мы умеем. Красить траву в зеленый цвет научены все, служившие в армии. Только тут используем белило. А если еще вовремя предъявить территориальные претензии какому-нибудь соседу, если на экране будет мелькать Депардье в красноармейской ушанке, детали никто не заметит. Главное повторять как мантру. Только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
В Австрии начались массовые депортации беженцев из Чечни. 21 февраля была выслана первая группа из 13 человек. Представители чеченской диаспоры утверждают, что в ближайшее время власти намерены депортировать еще 1000 человек, получивших отказ в убежище. В начале марта в Вене прошел митинг беженцев, выступивших против принудительной высылки чеченских эмигрантов. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Дважды мне довелось наблюдать за тем, как проводится депортация. Крики, ругань, плачущие дети, разбросанные вещи. Орущие полицейские разгоняют толпу сочувствующих или просто любопытных. Зрелище не из приятных. В памяти тут же оживают сценки из кинофильмов про аресты в 30-е годы в Советском Союзе или при нацистах. С этого года практика массового выдворения станет обыденным явлением в Австрии. До 2013 года эта страна считалась едва ли не самым гостеприимным местом Европы для беженцев Северного Кавказа. Количество кавказских эмигрантов, получивших убежище или вид на жительство в Австрии, по разным оценкам, колеблется от 30 до 50 тысяч человек. В итоге здесь сложилась самая многочисленная европейская диаспора уроженцев Северного Кавказа. По словам эмигрантов, обеспокоенность австрийских властей вызвана ростом северокавказской общины за счет беспрерывного потока новых беженцев, в основном из Чечни. Сами австрийские власти смотрят на проблему несколько иначе. Последние 5 лет австрийское МВД тесно сотрудничает с чеченскими властями. Правда, был небольшой перерыв после убийства Умара Исраилова в Вене в 2009 году, но сейчас контакты вновь налажены. Многочисленные комиссии МВД и австрийские депутаты, посещающие Чечню, не скрывают своего восхищения достижениями Рамзана Кадырова, А новым просителям убежища в миграционной службе показывают буклеты о процветающей Чечне и просят их добровольно вернуться на родину. Редкие на сегодняшний день случаи предоставления убежища беженцам в Австрии связаны с тем, что отказать просителю, действительно преследуемому властями и поддерживаемому правозащитниками, не позволяет суд. Кавказская диаспора в Австрии весьма неоднородна, разделена на политические группировки, религиозные течения и так далее. Однако угроза массовых депортаций заставила многих забыть о распрях и выйти 2 марта на митинг в Вене с требованием прекратить насильственную высылку беженцев в Россию. Призывы «Остановите насильственные депортации» чередовались на митинге с возгласами «Аллах Акбар». Действительно, сегодня австрийское МВД скорее признает, что Аллах велик, нежели остановит депортационный конвейер. Следует учитывать, что по Женевской конвенции проситель убежища не может посещать страну, в которой он подвергался преследованиям. А при предоставлении убежища северокавказский беженец получает в Австрии паспорт, в котором стоит штамп с запретом на посещение России. Австрийские чиновники давно и пристально наблюдают за жизнью северокавказских беженцев, и результаты этих наблюдений далеко не в пользу иммигрантов. Ни для кого не секрет, что добрая половина получивших убежище регулярно бывает дома в Чечне. При этом политическим иммигрантам на родине ничто не угрожает. Они спокойно строят себе дома и даже ведут бизнес в России. И это не 2-3 сотни ловкачей, объегоривших миграционную службу, а тысячи двоюродных братьев Шамиля Басаева и помощников Анны Политковской, получивших убежище и клявшихся, что их без анестезии четвертуют сразу после пересечения ими российской границы. Многие из беженцев обзаводятся на родине новыми российскими паспортами, справками об отсутствии штрафов за нарушение правил дорожного движения в России. Это помогает снизить стоимость страховки на машину в Австрии. По мере необходимости они обращаются к официальным переводчикам, чтобы получить заверенный перевод своих разнообразных российских документов. Эти случаи тут же фиксируются властями. Немало головной боли доставляют Австрии и политиммигранты с Северного Кавказа, занимающиеся мелким криминалом или не желающие социализироваться, учиться и работать. Поэтому вероятность того, что австрийские власти возьмутся из-за беженцев, счастливых обладателей австрийских паспортов, весьма велика. Доказательств, что получивший убежище ввел в заблуждение австрийские власти, ВОЗ и маленькая тележка. Власти легко предоставят в судах многочисленные справки о прогулках политиммигранта на родину, покупки и продажи им недвижимости и других телодвижениях в России. Законопослушных и честных никто не тронет, потому что закон на их стороне. А остальным стоит выбрать из двух стульев один, поскольку усидеть на обоих завтра уже точно не получится. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
В Армении оппозиционная партия «Наследие» сегодня организовала одновременно 3 митинга. Митинг в Ереване собрал несколько тысяч человек. Акции в Арташате и Капане малочисленные. В них, согласно отчетам участников социальной сети Facebook, принимают участие несколько десятков граждан Армении. О ситуации в стране рассказывает политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Поствыборное развитие в Армении... Они нам вырисовывают 3 важных элемента, о которых я хотел бы сказать. Первое – это то, что народ, общество, в общем-то, с недоверием в целом относится к опубликованным результатам выборов. Ну и реакция разная. Есть и, скажем, те, кто активно не соглашается с этим, да, и есть, которые просто не соглашаются и молчат в основном, либо безразличны уже к тому же, что на площади происходит, но тем не менее. И на этом фоне фактически власть пока что не делает конкретных практических шагов, чтобы как-то вот сказать свое слово в такой ситуации. Второй важный элемент – это площадь, сама площадь, где, в общем-то, не стихают митинги, и, значит, лидеры вот новой оппозиции в лице Рафи Ванисяна, они ходят и по областям, народы их встречают очень тепло. Но важно здесь то, что фактически их речи, их тексты, в принципе, они очень хромают по части политического содержания. Поэтому да, все, что говорят, это хорошо. Все, что говорят, да, это новая культура, как бы, да, в ней нет ненависти. Они там всех приветствуют, спокойно разговаривают с представителями власти, не поддаются ни на какие провокации. И со стороны власти тоже, это, как бы, власть их тоже не провоцирует, ну, не считая таких нескольких инцидентов. Но, тем не менее, вопросы остаются, в конце концов, что намерена делать площадь. И третий, наверное, самый важный элемент, что на фоне вот этих двух кадров, о чем я рассказал, есть третья сила, которая хочет воспользоваться вот создавшейся ситуацией и как-то переформатировать политическую арену в свою пользу. Это те силы, которые не приняли участие в президентских выборах. Это антиполитические, аполитичные силы по своей сути. И вот вчера, скажем, партия «Процветающая Армения» выступает с заявлением, что намерена уже с отдельным списком таким пойти на выборы мэра Еревана, и на первой строчке будет Вартан Усканян. Многие вот и политики, ряд политиков, да, в частности вот Давид Шахназарян, ряд экспертов, в том числе и я, ваш покорный слуга, предупреждали, что ситуация может получиться так, что оппозиция своего не добьется, а власть в силу своей ригидности, да, такой, она не способна будет адекватно реагировать на изменяющуюся обстановку. В результате это создаст благодатную почву именно для таких вот третьих сил, которые, кстати, не скрывают своих симпатий в отношении, скажем так, в кавычках, идей Владимира Путина. А, известно, Армения сейчас находится под жесточайшим давлением путинской России на предмет вот вхождения в таможенный союз. И, насколько я полагаю, разговор будет идти об этом в ходе вот предстоящего на днях визита Сера Саргсяна в Москву. Поэтому я так считаю, что сейчас в армянской внутренней политике утешительного, в общем-то, мало. Да, и пока что вопросов больше, чем ответов.
Это был политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Эхо Кавказа.
В Карачаево-Черкесии идет процесс над капитаном полиции Русланом Рахаевым, обвиняемым в избиении до смерти подозреваемого в совершении кражи. Это дело, получившее громкий общественный резонанс, теперь разваливается в суде, рассказывает Мурат Букимухов.
Капитан полиции Руслан Рахаев из Кабардино-Балкарии воевал с исламским подпольем. Потом, по программе защиты свидетелей, 32-летнего Рахаева перевели начальником уголовного розыска в столицу соседней Карачаево-Черкесии, город Черкесск. На новом месте он проработал около месяца. Успешная карьера Рахаева закончилась в тот день, когда подчиненные оперативники привезли в отдел подозреваемого в краже Жанкезова, безобидного местного выпивоху. Он возьми да умри, через час после приезда. Позже экспертиза обнаружила, что несчастный погиб после того, как ему переломали 20 ребер, проломили грудину, осколками переломанных костей проткнули диафрагму. Отбили легкие и сердце. Пятеро оперативников, доставивших Жанкезова, все как один показали на нового шефа. Мол, пока они ходили покушать, бывший спецназовец в считанные минуты забил подозреваемого до смерти. Недолго думая, начальник УГРО Рахаев ушел в бега. Как говорят его родные, чтобы провести собственное расследование и доказать свою невиновность. Этот сюжет, достойный российского сериала про честного мента, должен был закончиться, толком не начавшись, когда появились данные судмедэкспертизы, из которых следовало, что Жанкезову ломали кости как минимум за 4-6 часов до того, как он впервые увидел Рахаева. Говорит независимый эксперт Евгений Николаев.
Рахаев не мог убить этого человека, потому что давность повреждений, которые обнаружены при проведении экспертиз, то есть от момента их причинения к моменту наступления смерти, превышает как минимум 6-8 часов. Наличие ответной клеточной реакции, а конкретно формирование лейкоцитарного вала, это является однозначным критерием, что вот эти повреждения имеют вот этот временной промежуток развития и ни при каких обстоятельствах не могли возникнуть срок до 1 часа.
На этом можно было бы поставить точку. Рахаев уже готовился сдаться. Но случилось немыслимое. Бывший боец с подпольем сам оказался в роли боевика. Тетя Рахаева, Лилия Жабелова, вспоминает. как племянник позвонил и сказал, что железную дверь в его квартире заваривает спецназ, и, скорее всего, его сейчас убьют.
Когда к дверям уже подошли, и он услышал звук берцев, он сразу сказал: «Ребята, пожалуйста, если вы пришли сюда из-за меня, дайте мне выйти, дайте возможность открыть дверь, я такой же сотрудник, как и вы, и они вооружены абсолютно, дайте возможность встретиться с кем-то и переговорить». На это ему сказали: «Отойди в сторону, чтобы ты не пострадал». А потом сказали: «Вообще подойди к окну и зажги свет». Оказывается, это делается, чтобы снайпер мог выстрелить. Он был уверен, что если бы это вот не сработало, его бы забросали сверху гранатами, потому что наверху уже вскрыли дверь, хозяйки не было дома. И, значит, уже этот, как его хотели, делать вот эту дыру в потолке.
Парахаеву работал спецназ ФСБ России, базирующийся в Ессентуках. Операцию, проводимую спецназом ФСБ, невозможно отменить. Если есть задание, оно будет выполнено в любом случае, без оглядки на мнение местных властей. Но случилось чудо. Во внешнем периметре оцепления оказались вчерашние сослуживцы Рахаева. Их усилиями спецоперация была отменена. Суд идет. Карьеру Рахаеву уже, судя по всему, не спасти. Остается только бороться за жизнь. Борются за свое будущее и бывшие коллеги. В деле появились новые экспертизы из Ростова-на-Дону и Краснодара, по выводам которых оказывается, что в некоторых случаях наперекор всем биологическим законам лейкоцитный вал может развиться менее чем за час. Так суд над полицейским превращается в некий спор то ли о возможностях человеческого организма, то ли о возможностях заинтересованных сторон. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси 4 уволенных врача скорой помощи объявили голодовку, требуя снятия с должности директора службы скорой помощи Кахи Чехрадзе. Сегодня к ним присоединился еще один доктор. Врачи обвиняют директора в незаконном сговоре с отдельными клиниками, в которые доставлялись пациенты независимо от целесообразности и даже во вред здоровью больных. Рассказывает Нона Суварян.
Две двухместные палатки голодающих врачей обклеены плакатами. На одном указано, что это уже второй день голодовки. Другие плакаты сообщают, что в скорой помощи «Свобода слова» наказуема, и Каха Чехрадзе борется с жизнью тбилисцев. Именно по приказу главы службы скорой помощи Кахи Чехрадзе вчера были уволены 4 врача. Как пояснил сегодня сам Чехрадзе, причины увольнений разные. Неявка на дежурство, истечение срока трудового соглашения и призывы к забастовке. Но уволенные врачи уверены, что главу службы разозлила критика. Как поясняет один из голодающих Зураб Латария, доктора выразили несогласие с приказом Чехрадзе отвозить пациентов не в профильные клиники, а в так называемые emergency – отделение неотложной помощи, и только потом больных перевозят в профильные клиники.
Из-за этого растут затраты, да и пациентам становится хуже. По нашему мнению, он в сговоре с теми клиниками, которые отвозят пациентов. Нельзя вести в одну клинику 100 пациентов, а в абсолютно свободную клинику рядом никого не вести.
Глава службы скорой помощи Каха Чехрадзе отвечает, что emergency, о которых идет речь, это отделение неотложной помощи в многопрофильных клиниках.
Диагноз устанавливают в emergency. Потом пациентов переводят в специализированные отделения этой же клиники. Цель как можно скорее освободить бригаду скорой помощи, чтобы врачи не бегали по этажам с больными. Эти emergency везде на первом этаже, поэтому бригада через 10 минут освобождается. Когда у тебя 1700 вызовов и всего 80 бригад, нужно вовремя освободиться от пациента и ехать к другому. А больного оставить под контролем врачей, где ему проведут соответствующие обследования.
Однако уволенные врачи уверяют, что нарисованная Кахой Чехрадзе картина далека от реальности. Рекомендованные главой службы клиники далеко не всегда способны предоставить нужный комплекс медицинских услуг, и пациента все равно приходится перевозить в другие учреждения. При этом тратится драгоценный для пациентов ресурс – время. И, как говорит одна из протестующих Цицикашия, этим возмущены и другие сотрудники скорой помощи, но запуганные руководством службы они предпочитают молчать.
А нас не смогли запугать, хотя на нас тоже оказывали давление со стороны Чехрадзе и его команды. Они заставили менеджеров подписать заявление, что мы безответственные врачи.
Каше утверждает, что решение чехрадзе считают неприемлемым и в мэрии, которой подчиняется служба скорой помощи. По словам врача, глава социальной службы мэрии Мамука Кацарава прилюдно раскритиковал чехрадзе. Узнать мнение Кацарава сегодня, несмотря на наши попытки, так и не удалось. Зато известно, что ничего не имеет против решения главы службы скорой помощи замминистра здравоохранения Каха Саканделидзе. Форма протеста врача для него категорически неприемлема. При этом Саканделидзе доволен новшествами, которые после своего назначения внедрил Каха Чехрадзе. Действующий глава службы был назначен 2 месяца назад, когда было уволено предыдущее руководство, кстати, по требованию сотрудников.
Зарплаты выросли, автопарк обновляется. Система взяточничества искорена. Обслуживают весь город. Служба министерства контролирует их, дает указания. Решение согласуют с министерством, наверное, и с мэрией. Так что в этом случае не могу обвинить менеджмент.
Саканделидзе, как и глава скорой помощи, заявляет, что если уволенные врачи недовольны решением руководства, то они должны обратиться в суд, а не забираться в палатки. В свою очередь, врач Зураб Латария заявил, что голодающие не намерены возвращаться на работу, пока службу скорой помощи возглавляет Каха Чехрадзе, который совершает преступление. Но на Суваряна, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
В Баку сегодня полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ против демонстрантов. Как сообщает азербайджанская редакция нашей радиостанции, десятки демонстрантов были задержаны. Сотни манифестантов собрались в центре Баку, чтобы выступить против унижающего обращения и актов насилия в отношении молодых солдат в армии Азербайджана. У площади фонтанов были размещены усиленные наряды полиции, спецназа и выставлены дорожные заграждения. Несколько дней назад правоохранительные органы задержали нескольких гражданских активистов. Трое из них были обвинены в распространении наркотиков и нелегальном владении оружием. Представители оппозиции утверждают, что таким образом полиция пыталась не допустить демонстрации, которая планировалась на это воскресенье. Проигравшие выборы президента Армении. Лидер оппозиционной партии «Наследие» Рафи Аванесян в воскресенье объявил голодовку. Он протестует против официальных итогов голосования, согласно которым главой государства был переизбран Серж Сарксян. Выступая на митинге своих сторонников на площади Свободы в Ереване, Аванесян сказал, что до 9 апреля, дня инаугурации избранного президента, Сарксян должен взять самоотвод. Пока этого не произойдет, оппозиционер намерен голодать. 4 марта Рафи Аванесян обратился в Конституционный суд страны с требованием признать недействительными результаты выборов, прошедших 18 февраля. Отмечает Интерфакс. Экс-министр госбезопасности Грузии Валиди Хабурдзяния намерен создать в Грузии партию пророссийского направления. Об этом он заявил сегодня, 10 марта, в передаче «Пресс-пресс». «Пророссийский не значит, что нужно проводить российские интересы в Грузии. Это значит, что необходимо проводить интересы, совпадающие с интересами России и Грузии», — заявил Хабурдзяния. По его словам, такой курс не означает отказа от западных ценностей. «Просто у нас должны быть более тесные связи с Россией, хотя бы в пребывании вместе с ней в региональных объединениях», — передает Интерпресс-Ньюс. В Дагестане в субботу вечером был убит федеральный судья Ахмед Раджабов. Нападавший попросил его выйти из дома и несколько раз выстрелил из пистолета. Судья скончался на месте, преступник скрылся. В воскресенье следователи объявили, что основной причиной покушения считают профессиональную деятельность судьи.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
5 марта 2013 года исполнилось 60 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Любое событие, связанное с этой исторической личностью, как правило, сопровождается многочисленными дискуссиями о советской эпохе, политической и человеческой цене репрессий, индустриализации, коллективизации, победы в Великой Отечественной войне. «Кавказское измерение» сталинской темы рассматривает политолог Сергей Маркедонов.
Дискуссии о Сталине сегодня – это не только и не столько академические студии по отечественной истории. И в наши дни, через 20 лет после распада СССР, Россия и другие бывшие союзные республики так и не выстроили до конца собственные политические и гражданские идентичности, а значит и не стали в полном смысле состоятельными образованиями. Как следствие, актуализация советского периода истории и всего того, что связано с теоретической и практической деятельностью одного из главных архитекторов и многолетнего руководителя СССР. В особенности это касается Большого Кавказа, где в результате распада некогда единого государства произошло 6 из 8 вооруженных противостояний на территории бывшего Союза, появилось самое большое количество непризнанных государств. Добавим к этому и множество латентных конфликтов, как в российских республиках Северного Кавказа, так и в независимых государствах Закавказья. И сегодня при разрешении многих противостояний и политики, и исследователи сталкиваются со сталинским следом. И в самом деле, как можно понять логику и динамику осетино-ингушского конфликта из-за пригородного района, проблему Чечни, без истории операции «Чечевица» и депортации чеченцев и ингушей в 1944 году? При этом последующее заселение того же пригородного района также проводилось отнюдь не в добровольном порядке, особенно за счет осетин, выходцев из Юго-Осетинской автономной области тогдашней Грузинской ССР. Между тем, в современной Чечне память о депортации стала мощным объединительным фактором на основе негативного исторического опыта. И сегодня она крайне затрудняет интеграцию республики в общероссийское пространство. Какие бы бравые рапорты об успехах на этом направлении не делали представители администрации Рамзана Кадырова. Самые одиозные шаги по грузинизации Абхазии были сделаны именно в сталинский период. Среди них такие, как перевод обучения в абхазских школах на грузинский язык, переименование абхазских топонимов. Только в 1948-52 годах было сделано 150 таких переименований. А также преференциальная кадровая политика по отношению к представителям определенного этнического происхождения. В 1960-70-х годах от многих из этих одиозных мер отказались, но они сыграли свою значительную роль в обеспечении раскола между двумя народами Кавказа. Истоки многих сегодняшних острых проблем в сфере местного самоуправления и земельных отношений в Кабардино-Балкарии также следует искать в событиях марта 1944 года, когда произошла депортация балкарского народа. В конце февраля и начале марта нынешнего года этнические проблемы Дагестана снова оказались в фокусе информационного внимания. Представители общины чеченцев-акинцев потребовали встречи с новым руководителем республики Рамазаном Абдулатиповым, а в Пятигорске прошел чрезвычайный съезд кумыкского народа. Между тем, многие нынешние дагестанские этнополитические узлы были завязаны именно в сталинское время, и сегодня их одним ударом не разрубить. Такое требование выдвигают сегодня чеченцы-акинцы. Они ведут речь о восстановлении Ауховского района, который в 1944 году после депортации был урезан, переименован в Новолахский, стал территорией заселения и хозяйственного освоения лакцев, переселенных туда насильственно из 30 горных сел. О чем говорили в Пятигорске лидеры кумыков? Они ставили вопрос о необходимости восстановления Таркинского района и передачи под его юрисдикцию тех территорий, с которых представители этого народа были переселены в 1944 году на земли депортированных чеченцев. Добавим к этому такую сложную проблему, как взаимоотношения между аварцами и чеченцами. Из-за вопроса о статусе бывших сел Ауховского района Ленинаул и Калининаул, которые были переданы в состав Казбековского района. Формат комментария на радио не позволяет подробно и в деталях рассмотреть множество острых проблем, в генезисе которых события сталинской эпохи сыграли крайне важную, а иногда и определяющую роль. Но кавказская политика Сталина была страшна не только репрессивными методами. Она базировалась на представлении о том, что этническая группа рассматривалась как нечто, обладающее коллективным сознанием, некоторыми имманентно ей присущими чертами, а значит и коллективной ответственностью. Конечно, репрессии по отношению к той или иной этнической группе на основе принципа коллективной вины были изобретены не Сталиным. Они использовались как до него, так и одновременно с ним, включая и страны западного мира. Не только тоталитарные, но даже авторитарные и демократические. Однако признание последнего тезиса требует двух оговорок принципиальной важности. Мины замедленного действия под фундамент советского государства и современной России были заложены именно лучшим другом всех физкультурников, а не декретами Бенеша и недискриминационной политикой Франклина Рузвельта по отношению к японцам. И последнее, по порядку, но не по важности. Защитникам сталинского мифа стоило бы лучше знать матчасть. Репрессивная политика Сталина была осуждена еще до распада СССР официальными властными структурами того времени, а также значительной частью международного коммунистического и рабочего движения. В советское же время началась ревизия сталинской политики в отношении народов Кавказа. Не стоило бы также забывать и о том, что каток великого переселения народов коснулся не только коллаборационистов, но и фронтовиков, коммунистов и просто лояльных советских граждан. Ведь не будем же мы делать всех украинцев ответственными за батальон «Нахтигаль», а русских – за локотское самоуправление Власова и Роа. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Несмотря на то, что советский вождь признан кровавым тоталитарным тираном, режим которого ответственен за смерть миллионов невинных людей, часть грузинского общества продолжает считать вождя народов великим политическим деятелем прошлого. Национальное движение, находясь у власти, объявило борьбу с наследием Сталина и повсеместно убирало с пьедесталов его монументы. Нынешняя власть не стала препятствовать их водружению на прежние места теми, кто до сих пор считает себя приверженцем сталинских идей. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Отметить 60 лет со дня смерти Иосифа Сталина в Горе вместе с местными коммунистами собрались и однопартийцы из других регионов Грузии, и Имерети, и Аджарии. Охватив взглядом несколько десятков единомышленников с реющими над ними красными флагами, глава Горийского отделения Единой коммунистической партии Грузии Александр Лусманашвили объявил о начале мероприятия, приуроченного к этому дню.
Направимся к нашему кафедральному собору, справим панихиду за упокой души Иосифа Виссарионовича Сталина, помолимся, зажжем свечи. Это его очень обрадует.
На вопрос местного корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Гуги Абцеури, а как же его отношение к церкви, как репрессии, массовые расстрелы, коммунист Олег Улушманашвили ответил в духе героев советских фильмов.
Так говорят невежи, те, которые не знают историю, у них, как говорится, язык без костей.
Уже третий год, как из традиционного маршрута грузинских коммунистов, выпала центральная площадь города. Прежние власти снесли памятник Сталину, и теперь там некому поклоняться. Но с приходом к власти грузинской мечты сбудется и мечта горийских коммунистов и их единомышленников, которые собрали подписи с требованием восстановить памятник вождю. В бюджете 2013 года уже предусмотрено 25 тысяч лари для восстановления монумента. Эту идею одобрил новый глава Сакребула, член республиканской партии, входящий в коалицию «Грузинская мечта» Давид Размадзе. Будто оправдываясь, Размадзе объяснил, что надо учитывать мнение народа. По всей вероятности, учитывая и мнение другой части общества, местного органы власти решили вернуть монумент Сталину не на прежнее место, а во двор его дома-музея в Горе. Сегодня там было многолюдно. В гости приехали даже итальянские коммунисты. Директор потомок репрессированной семьи Лио Кроперидзе отмечает, что прежние власти намеревались переименовать его в музей сталинизма. Однако этот процесс пока приостановлен.
Туристам наши гиды рассказывают только факты, никаких оценок, никакой полемики. Человек сам должен сделать выводы.
По мнению Лио Кроперидзе, в музее должно быть больше экспозиции, отражающих репрессии и массовые расстрелы в период сталинизма. Однако, как явствует из действительности, слава советского вождя постепенно угасает, поскольку его имя для молодого поколения мало что значит. Как говорит Зураб Карели, преподаватель истории Корейской гимназии, в которой ранее располагалась духовная семинария и учился Иосиф Джугашвили, его ученики почти ничего не знают о Сталине, и для реальной оценки той эпохи школьнику не помогает. помогают и школьные учебники.
Про Наполеона и Александра Македонского гораздо больше узнают дети из этих учебников, чем о Иосифе Джугашвили, о той эпохе, какую пользу или вред она принесла стране. В основном информацию о Сталине дети получают в семьях, и все зависит от того, как относятся в этой семье к Сталину. Обычное отношение радикально противоположное или отрицательное, или положительное. Существуют определенные стереотипы, которые нужно разрушить. Я стараюсь устраивать дискуссии по этому вопросу. Дети должны научиться отличать хорошее от плохого.
Мнение местного учителя из Гори многие разделяют и в Тбилиси. Нужно вести широкую образовательную кампанию в учебных заведениях. В разных слоях общества считается учредительница лаборатории по исследованию советского прошлого Нино Лежава. Она приводит тревожные данные последних опросов Центра Карнеги в Грузии.
45% опрошенных позитивно отзываются об эпохе правления Сталина. В то же время 70% выступают за интеграцию в НАТО. Но это кардинально отличающиеся друг от друга понятия. Думаю, что такие результаты отражают те непоследовательные подходы, которые наблюдаются в грузинской политике.
В качестве аргументов Нино Лежава приводит последние события, связанные с восстановлением памятников Сталину и одновременно их осквернением, которое наблюдается также часто. По мнению эксперта, это результат тех нерешенных политических проблем, которые по сей день существуют в грузинском обществе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Инцидент между двумя высокопоставленными чиновниками самопровозглашенной республики Южная Осетия стал видимой частью сложной кулуарной внутриполитической борьбы. Например, по мнению политолога Каста Дзугаева, в республике происходит переориентация сил, заявляют о себе новые центры власти. Рассказывает Жанна Тарханова.
Например, по мнению политолога Коста Дзугаева, в республике происходит переориентация сил, заявляют о себе новые центры власти. Есть мнение, что поступки Ахсара Лавоева и Вадима Богиева преследуют одну цель. Чиновничий клан, якобы финансируемый бизнесменом Гочи и Дзасоховым, решил заявить о себе как о наиболее влиятельной силе в Южной Осетии. По неофициальным данным, этот клан в числе прочих оплачивал предвыборную кампанию нынешнего президента республики. Политическое влияние обеспечивает тем или иным группам влияния доступ к финансам и, в частности, к распределению строительных подрядов. К примеру, инцидент между министром Лавоевым и мэром города Цхинвал Габараевым произошел из-за того, что министр заступился за некую подконтрольную ему строительную организацию, занимающуюся благоустройством столицы. По мнению председателя международного общественного движения «Единая Осетия» Алихана Хугаева, все конфликты, происходящие сейчас в республике, порождены борьбой за строительные подряды, недвижимость и земельные участки. Передел собственности осуществляется различными командами, поддерживавшими на президентских выборах Леонида Тибилова. На сегодняшний день они окончательно вытеснили людей прежней власти и теперь конкурируют между собой. По мнению Алихана Хугаева, расчеты Тибилова на то, что коалиционное правительство станет стабилизирующим фактором, не оправдались. Фактически власть оказалась в руках толстосумов, финансировавших президентскую кампанию Тибилова и внедривших своих людей в правительство. Борьба будет продолжаться между условно называемыми чибировскими. К ним можно отнести и Лавоева, и самого Тибилова, работавших в команде первого президента, тидеевскими, дюсоевскими и дзасоховскими, на разных этапах поддерживавших Тибилова, но непримиримо настроенными друг к другу. После избрания Тибилова президентом появилась и отдельная тибиловская группа, главным образом состоящая из его родственников. Параллельно идет нешуточная борьба за ключевые посты. Например, после отставки мэра Цхинвала Алана Кутаева, также человека из окружения Гочи Дзасохова, на освободившуюся освободившуюся должность стали претендовать сразу все группировки, в том числе и Ахсар Лавоев. Вадим Габараев, дважды занимавший кресло мэра Цхинвала, может не устоять, поскольку не вписывается в новую конфигурацию сил, хотя формально и принадлежит к чибировскому клану. Судя по всему, чибировские начинают сдавать позиции тибиловским и дзасоховским. По неофициальной информации, кадровую политику в Цхинвале осуществляет руководитель администрации президента Борис Чочев, чем покровительством пытаются заручиться конкурирующие группы. Согласно тем же неофициальным источникам, на место Лавоева претендует его заместитель, начальник штаба МВД Тарзан Кокойты. Югостинские эксперты в связи с последними событиями ожидают реакции президента Тибилова. Если глава республики жестко отреагирует на произвол чиновников, это будет означать, что он пытается укрепить личную власть, не допуская усиления конкурирующих властных группировок. Но не исключенный вариант, что президент в очередной раз закроет глаза на происходящее, что еще в большей степени укрепит подозрения относительно его мягкотелости или просто недееспособности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Жители нового микрорайона Солнечный просят у государства списать им многотысячные долги по электроэнергии. Они настаивают на том, что правительство якобы обещало им сделать это. Пока жильцы района разбираются с властями, сотрудники энергоресурса уже пару раз отключали в их домах свет. Рассказывает Ирина Келихсаева.
С утра полздания правительства был полон людей. К ним то и дело спускались для разъяснений чиновники, с которыми большинство вступало в спор, отстаивая свои позиции. Среди посетителей была и группа жильцов микрорайона «Солнечный», который недавно был заселен послевоенными погорельцами и беженцами. Накануне представитель инициативной группы, представившийся Вячеславом Тедеевым, стал просить журналистов помочь разобраться в сложной ситуации. По словам активиста, у обитателей Солнечного осталась одна надежда – обратить на свои проблемы внимание президента Тибилова, который не располагает о них никакой информации. К нему-то за правдой они и намерены были пробиться утром. Правда, в назначенное время вместо заявленных 100 человек подъехало всего около 10. Вячеслав Тедеев начал сразу же рассказывать журналистам, как жители Солнечного обманули, отключают электричество, если не оплачены счета. В завершение он неожиданно сделал вывод: во всем виновата Алла Джоева, которая не выполнила своих обещаний.
Суть нашей проблемы в том, что государство Южной Осетии нам сказали, что вы не будете выплачивать за электроэнергию до того времени, пока не проведут газ. Сейчас нас заставляют сотрудники ГЭСа выплачивать, и они обманывают людей и вымогают у них денег.
Кто озвучивал жителям поселка Солнечные, что вы не будете платить? Из чьих
уст? Мне лично Алла Алексеевна озвучивала, что мы не будем выплачивать за электроэнергию.
Правда, когда Алла Джоева встретилась с представителями инициативной группы у себя в кабинете, они как-то поскучнели, вдруг отказались от своих слов. «Проблемы в Солнечном действительно существуют», — говорит вице-премьер правительства Алла Джоева. «И руководство республики пытается их решать. Но для начала надо избавиться от так называемой гуманитарной психологии», — говорит Алла Джоева.
«Вообще оплата энергоресурсов — это не моя компетенция. Я могла сказать, что в соответствии с действующими нормами правительство рассмотрит этот вопрос о льготной оплате. Но согласитесь, если я приехала в этот же микрорайон Солнечный, все 4 комфорки горят, а форточка открыта, то оплачивать воздух государство просто не может. Поэтому люди должны тоже научиться жить посредством немного. Другое дело, что и государство должно соблюдать свои обязательства по отношению к этим гражданам. Но вот эта гуманитарная игла, на которую столь успешно подсела вся Южная Осетия, считающая, что любую трещину в доме должно делать государство, любой выключатель, эту тенденцию как-то нужно менять.
Счета у жильцов микрорайона, по их словам, растут в том числе из-за того, что котельная многоэтажных, которая работает на солярке, не может подать в дома тепло в необходимом объеме. Приходится дополнительно использовать электронагреватели. Сотрудники управления энергоресурс, по их словам, также находятся в крайне непростой ситуации. Собираемость платы за электроэнергию, которая закупается в России, составляет по республике всего 35%. Откуда брать остальные 65%, неизвестно. Глава его структурного подразделения энергоснабжения Анатолий Габараев отстаивает свою правду в беседе с журналистами.
У нас пока в Южной Осетии бесплатной электроэнергии нет. Все, кто получает электроэнергию, они должны оплачивать. В чем незаконность наших требований? Тут уже где-то более 2 миллионов посчитало вот расход электроэнергии. И это для нас большая сумма. Мы хотим, чтобы начали хотя бы сейчас платить. А так же не бывает. Если они не будут платить, потом завтра в другом месте скажут, нет, мы тоже не будем платить. Потом в третьем месте скажут, не будем платить. И что получится у нас?
Сотрудник администрации президента Вадим Сховребов в разговоре с жителями микрорайона пообещал, что уже в субботу будет проведено специальное совещание, на котором обсудят ситуацию в Солнечном. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Многие родители уверены, что компьютерные игры способны серьезно навредить здоровью ребенка. Родители героя нашего сегодняшнего материала не были исключением. Рубрику «Городской репортаж» подготовил Тимур Кигурадзе.
Георгию всего 21 год, но ему платят вполне приличные по грузинским меркам деньги за то, что он часами играет в видеоигры. Именно это помогает ему работать со своей клиентурой. Он завораживает ее детальными рассказами об особенностях той или иной игровой новинки или компьютерной приставки. Георгий делает это уверенно и с ясно читаемой гордостью. Несмотря на молодой возраст, опыта в своем деле ему не занимать. В первый раз за пульт управления джойстик он взялся, как и большинство детей в совсем юном возрасте. Ему не было и 7 лет. Он признается, что оторвать его от приставки было практически невозможно.
Даже когда на летние каникулы я уезжал в деревню, брал с собой приставку и целый день играл в игры, один или с друзьями. Я не ходил в лес, не купался в речке и в футбол играл только на своей приставке.
Родители, разумеется, были против. Георгий рассказывает, что они пытались спрятать от него игры и саму компьютерную консоль, шнуры, джойстики. Но надолго этих мер не хватало. Молодой парень рано или поздно добирался до любимых игр и снова пропадал в мире виртуальной реальности. Не особо изменилась эта ситуация, и по мере взросления многие его старые партнеры по компьютерным играм стали отходить от дел, в то время как его интерес разгорался все более. Уже в подростковом возрасте он подсел на онлайн-игры, за право играть в которые необходимо было платить. Денег, естественно, у него не было, но и эту проблему Георгий научился решать.
Всякий раз по-разному добывал эти деньги. Я же не мог просто взять и попросить их у отца, чтобы заплатить за сервер. Приходилось собирать, не тратить деньги, которые мне родители давали на еду в школе.
Впрочем, он совсем не напоминает тщедушного ботаника, скорее наоборот, полон силы и внутренней энергии. Юноша не считает свое увлечение странным или вредным. Сейчас он уже научился распределять время между жизнью в реальном и виртуальном пространстве. Но это не значит, что жизнь в игровой вселенной наполняет его меньшим энтузиазмом.
Я полностью погружаюсь в игру, в мир того персонажа, которым управляю. И я думаю, что получаю гораздо больше удовольствия, чем тот, для кого игра – просто игра. Когда я за компьютером, у меня замедляются реакции на окружающий мир, и я запросто могу, например, не отвечать на телефонные звонки.
После окончания школы ему стало ясно, что увлечение вполне можно превратить в профессию. Сейчас Георгий учится на программиста и параллельно работает консультантом, тестирует игры в специализированном магазине. Он говорит, что его страсть помогает ему давать нужные советы клиентам, а их не так мало. С течением времени, отмечает молодой человек, среднестатистический пользователь игр взрослеет. Если несколько лет назад обитателями мира виртуальных игр были главным образом подростки, то сегодня возраст игромана преодолел планку в 20 лет. Да и сами игры стали куда более возрастными, в них много насилия. Из-за этого введены ограничения. Некоторые из игр становятся доступны лишь по достижении 18 лет. Георгий без всяких опасений заглядывает в собственное будущее. Он хочет остаться в игровом бизнесе и после окончания университета. Объясняет, что мечтает делать то, что приносит ему максимальное удовольствие. В технологически развитых странах на специалистов такого рода большой спрос, говорит Георгий. Там нужны как люди, тестирующие игры, так и программисты, дизайнерами. Причем игровой рынок постоянно растет и расширяется. В Грузии Грузии ситуация печальная. Отечественные производители создали всего несколько игрушек, которые Георгий оценивает не слишком высоко. В частности, стрелялку полиции, которая была разработана и выпущена непосредственно Министерством внутренних дел в целях популяризации образа стражи порядка в стране.
Я ее скачал, запустил и через 15 минут выключил. Это была полная глупость. Не годилась ни графика, ни игровой процесс, ни сам сценарий. Не было никакого стимула продолжать играть. В этом жанре есть гораздо более качественные зарубежные аналоги. Я не буду играть в игру только потому, что она грузинского производства.
Мечта Георгия — создать и продвинуть игру, которую было бы не стыдно поставить рядом с зарубежными аналогами. Юноша утверждает, что это вполне возможно. Среди его друзей есть много единомышленников, которые уже имеют несколько перспективных идей и способность воплотить их в жизнь. Дело за малым – найти средства, которые могли бы приблизить мечту грузинских игроманов. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.